Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на преображение Господне, избранное чтение из древнего Патерика, из архива нашей радиопрограммы, в рубрике Александры Никифоровой «Богословие иконы» беседу с профессором иконологии протоиереем Николаем Азолиным и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Господи, хорошо нам здесь быть, говорит на фаворе апостол Петр самому Христу. То, что происходит перед этим, когда Христос преображается перед своими учениками ослепительным белым светом, видимым для их физического зрения, является важнейшим догматическим свидетельством евангельской истории. Именно в этот момент ученики Христа удостаиваются видения нетварной славы Божией, которая изначально присуща Богу, а теперь открывается и человеку, что свидетельствует о том, что спасение достигло человеческого существа. Небо преклонилось к земле, а человек вновь может взойти на небо. Святоотеческое богословие в борьбе с западным католическим пониманием ясно свидетельствует, что природа того света, какой сияет с фавора, именно нетварна. И в момент преображения в богочеловеческом бытие Христа не происходит каких-либо значимых перемен, но происходит явление славы и благодати Божией, которая просвещает и исцеляет от греха всякого верующего человека. Именно поэтому апостол Петр и говорит: «Господи, хорошо нам здесь быть, ведь восприятие благодати усыновляет человека Богу, внутренне возвращает вечные обители, уготованные Богом человеку от сотворения мира». Да, между Богом как Творцом и человеком как сотворенным из персти земной изначально как будто лежит пропасть, как между тварным и нетварным, как между изначально бессмертным и, напротив, вследствие греха, подверженным тлению. Однако Евангелие являет нам тайну богочеловечества Христа, тайну того, что эта пропасть, неизмеримо углубленная грехопадением прародителей, преодолена схождением Бога в мир и восприятием человеческого существа. Еще в самом начале библейской истории сказано, что человек создан по образу и подобию Божьему, и тайна богосозданности человеческой природы также неизъяснима, но во всей полноте раскрывается в человеке через причастие ко Христу, к Слову Божьему. Осознавая собственную немощь, мы можем вопросить, а осуществим ли фавор в нашей жизни? И насколько в нашей церковной действительности осуществляется приближение к нетварному фаворскому свету? Но что же тогда влечет нас в храм и призывает к покаянию, как не внутреннее подспудное сознание, которое мы можем выразить с вами апостола? Господи, хорошо нам здесь быть. За 2000 лет внутреннее бытие церкви не изменилось, и она также дарует каждому приходящему всю полноту благодати. Степень же восприятия этого нетварного света зависит от того, на какой подвиг способен человек, на какую покаянную жертву. Ведь внутреннее преодоление греха, внутреннее преображение и есть уже восхождение навстречу Христу, хоть в какой-то степени, но к духовным высотам фавора.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова в день преображения Господня.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Некогда Авва Пимен шел с Аввой Анувием в пределах Диолка. Проходя около кладбища, увидели они женщину, которая страшно терзалась и горько плакала. Они остановились и смотрели на нее. Отшедшие потом немного встретились с одним человеком. Авва Пимен спросил его: «О чем эта женщина так горько плачет?» Он отвечал, что умер у нее муж ее и сын, и брат. Авва Пимен, обратясь к Авве Анувию, говорит: «Уверяю тебя, Авва, если человек не умертвит всех вожделений плоти и не будет так плакать, не может быть монахом. Вся жизнь и душа этой женщины погрузились в скорбь». «Еще, — сказал Авва Пимен, — плач приносит двоякую пользу, производит добродетели и сохраняет». Брат спросил Авву Пимена: «Что мне делать?» Старец говорит ему: «Если бы Бог посетил нас, о чем бы нам заботиться?» «О грехах своих», — отвечал брат. Старец говорит ему: «Пойдем же в кельи свои, будем сидеть там и размышлять о грехах своих, и Господь поможет нам во всем». Другой брат спросил Авву Пимена: «Что мне делать?» Он отвечал: «Авраам, когда пришел в землю обетованную, купил себе место для погребения и через гробницу наследовал землю». «Что же значит эта гробница?» — спросил брат. Старец отвечал: «Место плача и рыдания». Брат спросил Авву Пимена: «Что мне делать с грехами своими?» Старец отвечал: «Кто хочет очиститься от грехов, очищает их слезами». «Еще», — сказал Авва Пимен, — «плач есть путь, указанный нам Писанием и отцами нашими, которые говорили: плачьте, кроме сего пути нет другого». Авва Исаак посетил Авву Пимена, и когда они сидели, увидел его в исступлении и спросил его: «Где был ум твой?» Старец отвечал: «Там, где была святая Мария и плакала на кресте Спасителя, и я желал бы всегда плакать». Блаженный Афанасий, архиепископ Александрийский, просил Авву Памва прийти из пустыни в Александрию. Авва, пришедший, увидел театральную женщину и заплакал. Когда бывшие с ним спросили, отчего он заплакал, то он отвечал: «Две вещи тронули меня. Во-первых, погибель этой женщины, а во-вторых, то, что я не имею столько тщания к тому, чтобы угождать Богу моему, сколько имеет эта женщина, чтобы угождать развратным людям». Авва Силуан, сидя однажды с братьею, пришел в исступление и пал на лицо свое. По долгом времени встав, он заплакал. Братья спросили его: «Что сделалось с тобою, отец?» Он молчал и плакал. Когда же братья побуждали его сказать, он отвечал: «Я восхищен был на суд и видел, что многие из нашего монашеского звания шли на муку, а многие из мирян шли в Царство Небесное». Старец продолжал плакать и не хотел выходить из кельи своей. Если и вынужден был выходить, всегда закрывал лице свое куколем и говорил: «Зачем мне смотреть на этот временный свет, от которого нет мне никакой пользы?» Мать Синклитикия говорила: «Много подвигов и трудов сначала предстоит приходящим к Богу, но за ними неизглаголанная радость, ибо как желающие воспламенить огонь сперва задыхаются от дыма и испускают слезы, а потом уже достигают, чего ищут, так и мы должны воспламенять в себе божественный огонь со слезами и трудами. Ибо Писание говорит: «Бог наш огнь поедая есть». Авва Иперехий говорил: «Монах трудится день и ночь, бодрствуя и пребывая в молитвах, и, уязвляя сердце свое, проливает слезы и призывает милость с неба». Братья пришли к Авве Филиксу в сопровождении некоторых мирян и просили его, чтобы сказал им слово. Старец молчал. Когда же они сильно упрашивали, сказал им: «Вы хотите слышать слово?» «Так, Авва», — отвечали они. Старец сказал им: «Ныне нет слова». Когда братья спрашивали старцев и исполняли то, что старцы говорили им, тогда сам Бог наставлял их, как сказать слово, а ныне только спрашивают, но не делают того, что слышат. Потому Бог отнял у старцев благодать слова, и они не находят, что говорить, потому что нет исполняющего слова их. Братья, услышав это, вздохнули и сказали: «Помолись о нас, Авва».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Богословие иконы. Десятая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. В ней мы продолжаем беседу о каноне и творчестве в иконописании.
Леонид Александрович, он, настоящая для него была задача, это были поиски, постоянные поиски. С одной стороны, вот в самом писании икон, и потом, с другой стороны, даже, и это до конца жизни, в словесном выражении, как дать какую-нибудь правильную форму, что такое иконописный канон или каноническая икона, или вообще канон в иконах, как хотите. И он мне несколько раз говорил о том, что вот видишь, я всю жизнь как-то стараюсь, но вот определение я так и не сумел, мне не удалось сформулировать. Я вот вижу, я чувствую, вот и ты тоже видишь, вот то. Ну, а сказать на словах не получается, потому что или слишком узко, или слишком широко, так, в общем, по идее. Да? Один раз, это, наверное, было последний раз, когда мы с ним говорили на эту тему, он мне вдруг говорит, а ты знаешь, может, это не случайно, что нет формулы, правила 35-го такого-то там поместного собора. Может, это не случайно, потому что на самом-то деле эта икона ведь это живое дело, это жизнь церкви. Мне кажется, что вот это его мысль, что каноничность, ее нужно или чувствовать, или ее можно удостоверить в данной какой-то иконе, но то, что нет словесного определения каноничности, наверное, это действительно не случайно, потому что если бы такой принцип принять, то, конечно, о свободе художественного творчества было бы, наверное, гораздо труднее говорить. А эта свобода есть, и это неотъемлемая часть тоже иконописи, потому что дело только в том, что это творчество, оно, конечно, проявляется внутри предания и внутри канона.
Вы часто бываете в России. На ваш взгляд, в современных попытках возрождения иконописания в России есть эта каноничность? Чувствуют ее художники, иконописцы или нет?
Я убежден, что забота об этом существует, что подавляющее большинство, ну, наверное, даже и все, тех, которые пишут иконы, сознают эту необходимость, так сказать, канонического образа. И главное, как при этой каноничности писать живые иконы. Потому что, по-видимому, главная сложность или главная беда, как хотите, в том, что очень многие или им так говорят, или их так учили, что, в общем, большая часть иконописание – это своего рода, ну, как можно более точного копирования. Просто дам такой пример. Леонид Александрович не допускал, чтобы мы употребляли кальку. Калька – это, конечно, бумага такая прозрачная, которая кладется, например, на какой-нибудь образ, и воспроизводятся контуры фигур, ликов и так далее, и потом это же калька, там вдоль этих линий делают маленькие дырочки, потом через это сыпят. Это один из способов. И получается, что как бы не то, что фотография, но, в общем, какое-то такое механическое воспроизведение тех линий, которые на оригинале. Он не признавал никакие кальки, он заставлял, и это было замечательно, очень долго заставлял, в общем, только рисовать. Чтобы он говорил, что набить руку, ну и чтобы почувствовать систему, потому что она есть, складок, одежды и так далее. Рисовать все, включая лик, но именно рисовать на бумаге с карандашом и достаточно скоро, быстро рисовать для того, чтобы не задерживаться на каких-то деталях, а чтобы можно плотнее воспринять общую структуру и содержание образа. Причем, видя это своими глазами, и вот глядя на то, что перед вами стоит на столе, или висит на стене, или на полочке, и вы это рисуете, что вы видите на этой бумаге.
При этом не копируя?
Стараясь, это процесс учения, стараясь как можно точнее воспроизводить то, что сам человек видит, миленький. В такой форме это учеба.
И как наши студенты копируют в музеях.
Если хотите. Но что очень всегда бывает интересно, ну, скажем, там у вас 3-4 человека, перед ними стоит один и тот же образ. И, конечно, каждый человек рисует совсем, ну, достаточно разное от того, чтобы сосед, совершенно ясно видно, что каждый по-своему видит. А он, конечно, рисует то, что он видит. А пока ты смотришь, это замечательный процесс. Очень интересный и очень поучительный. И, кстати сказать, когда в старине говорили о том, что вот обновляют образ, или просто что список делают, да? Очень известно, что очень многие древние списки сильно отличаются от оригинала, скажем, да? От поля. Во всяком случае, это не воспринималось уж никак, как то, что было бы в наше время механическая копия. А я, когда сейчас говорил о копировании, я имел в виду, что после какого-то времени, когда всякое обучение начинается, можно даже употребить это же слово, начинается с копирования. Потому что без этого вообще никуда не, потом это не поймешь, почему рука, да, откуда рука, где там, где, и так далее. Это все понятно. Но следующий шаг, он, в общем, в принципе, тоже какой-то такой, должен быть очень органический. Это когда человек, значит, более-менее там выучил как-то рисовать и так далее. И он, в общем, призывается писать теперь вот такую-то, такую икону. И видно, что у людей, ну, как бы сказать, талантливых, очень скоро появляются какие-то, без того, чтобы они этого искали, и это очень важно. И они об этом, к этому, они вам скажут, да нет, я это совершенно не, ну, просто так вот, у меня это так получается. Это не нарочное искание, не оригинальность, ни каких-то личных отличий, это просто уже, ну, сама личность выражается.
Можно написать хорошую икону без таланта?
Можно без таланта написать довольно аккуратную копию. Таких очень много. И такие процветают часто. Потому что есть люди, которые думают, что именно только такие можно, а остальное неинтересно. Ну и потом не все видят, где копия и где подлинные. Но, например, чтобы не вдаваться в какие-то абстрактные рассуждения, вот, например, вот тут есть раз, два, три, четыре иконы висят Леонида Александровича и одна отца Григория даже. Вначале их невозможно различать. К тому же они оба работали над одними и теми же иконами, то что это тоже очень интересно и показательно. Потом у каждого вылупливается что-то такое очень, очень личное. И икону, как всякого мастера в живописи, можно узнать икону Успенского. Она отличается от всех икон не Успенского. И она отличается даже от иконы, отличается от иконы отца Григория, у которой отец Григорий очень был изумительный монументалист. Ну, иконы у него по-разному получались. К сожалению, он его с техникой часто бывали проблемы, потом он употреблял какие-то такие процедуры, из-за которых сейчас очень многие его иконы просто сыпятся. Они неустойчивы оказались. И это ужасно обидно, потому что, в общем, рано или поздно от этого мало что останется. Это относится тоже к его стенописям, которые он писал, Асеко. И потому, так сказать, просто, так сказать, все это легко портится. Но стиль у него очень личный, очень свободный. У него даже удивительные формы бывают. Совершенно иконописные. Ну, такие, как бы он самый такой, ну, легко как-то на него смотреть, как вот это 20 век, потому что вот смотрите, такие-то такие особенности. И, ну, уже как бы, да, стиль. Но стиль, между прочим, в этом смысле, это, конечно, бывают какие-то местные школы, конечно, мы знаем, Новгородскую школу, Псковскую, Московскую, там, поместные школы, и внутри этих школ там разных мастеров. Ну, и здесь можно тоже сказать, что так как, скажем, в этом обществе икон, да, нет общего стиля, но есть более или менее ярко выраженные личные какие-то стили, как та же Тамара Владимировна Ильчининова, ее можно очень легко узнать. То же самое можно сказать про ее дочь Марию Александровну Струву, тоже можно очень легко узнать. Потом в свое время была княжна Львова, которая помогала Стелецкому здесь писать на подворье еще личные, все-таки лики писала она. Она потом от масляных красок, конечно, она пришла к Гичной Темпере, и она была очень, во-первых, я думаю, была замечательным человеком. И Елена Сергеевна, это была сестра еще Елизавета. И они приходили сюда на собрание общества икон. И это были такие, ну, такие молитвенницы. Ну, потом были другие, там был такой еще Георгий Морозов. Очень такие писал, очень честные иконы. Потом еще разные люди. Но это уже, их можно тоже узнать. Икону Львова тоже можно узнать. Морозова можно узнать. Так что вопрос, то, что творчество возможно, это бесспорно. Что творчество не должно быть целью, то есть никакой иконописец не должен ни в коем случае задаваться целью создания чего-то такого. То есть он должен писать, и он должен быть уверен, что он пишет вот то, что тот самый извод и ту самую икону, которую, ну, она все равно будет именно его иконой с какого-то момента. И это будет его личное творчество, и то, что это личное творчество, с какого-то момента становится просто, ну, очевидным. Без того, чтобы он к этому стремился. А если он к этому стремится, значит, уже все пропало. Пишите, пропало.
Подошла к концу 10-я беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже, протоиереем Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Богословие иконы».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Обмиранье». Неисповедимы будущие судьбы Руси. А широко раскинулся материк ее, и много простору обнял один язык, одна речь, один народный дух. Много мерзости запустения видится по грешному лицу ее, искажение внедрилось в человечество и бродит в нем из поколения в поколение. Но вечного брожения нет, упование не умирает. Тут и там глаз вопиющего в пустыне, кое-где в укромной тиши среди потемков искры, обдающие теплом и светом. И повсюду божеское провидение, не покинувшее доселе народа своего и отвечающее на безумие премудростью. И в таких-то нежданных искорках отрадно разгадывать предвестника зари будущего рассвета. Чем дальше от столиц наших на юг и на восток, тем простор становится шире, И еще много, много видится тут умственного впереди. Катишься по природному хрящу полотна. Не устлана дорога золотом, не полита потом, чтоб железо ело, как говорится, о щебенке, а так создана, какова есть. Не глушит и пронзительный свист рыскающего парового зверя. Не мчит он тебя вихрем так, что света Божьего не видать. Не кружит тебе голову от мелькающих столбов, решеток, значков и будок, а скачешь и катишься раздольно, льготно, оглядываешься на частые дубравы, на пологие зеленые скаты, на крутые берега, на дальние темные боры, на седой придорожный ковыль, на стерлитаматские меловые горы, на синие плеса белой, мелькнувшая внезапно с темени взлобка. Так и я скакал когда-то, и коренной обитатель этой дикой обильной стороны, башкир, поматывал кнутиком и тянул, уныло завывая, тоскливую песню свою. Дымок по ясному небу издалече указал жилье, и это был городок, населенный казаками, мещанами, торгашами, немногими татарами и должностными по управлению лицами, окруженный хорошими селами, скопом переселенцев из десятка малоземельных губерний, даже из Украины. Подъезжаем вскачь во весь дух. Коли дымком запахло, то башкирской тройки на лычных вожжах не удержишь. Гляжу, и сюда, и в эту глушь забрались былые порядки, и тут у въезда стоит застава. Хотя огорожи нет никакой, и въезд во все улицы вольный. Но караула нет, очень высоко приподнял журавлиный нос свой, расписанная клетками будка пуста, из нее торчит солома, вокруг бродят телята и гуси, а резвая коза, вскочив на очеп, осторожно пробирается по нему в гору, сама не зная зачем. Вероятно, как англичанин, чтобы побывать там, где еще никто не бывал. Все улицы идут прямо вниз к реке. И башкир промчал меня на лыках под гору, с трудом заворотив по запоздалому крику моему лошадей и подъехав большим кругом к указанному ему домику с зелеными ставнями. Я ехал по службе, и эти зеленые ставенки были издавна суточным приютом моим на перепутье. Старушка, но еще крепкая и здоровая, с засученными по локоть рукавами, с кулаками в муке, хлопотливо выглянула из сенец на деревянное крылечко и рассыпалась в приветливых причитаниях. «Ах, негаданный, желанный! Вот кого Бог принес! Что давно не бывал! А у меня сегодня пирог с белорыбицей, да ботвенья с провесной, вот словно ждала дорогого гостя!» Старуха обнялась со мной и повела за руку через высокий порог в светелку. Тут все по-старому. Широко разрослась розанель по окнам, а между нею тычком стоят бальзамины, вечно в цвету. Столик с синей салфеткой, посреди которой сидит затканный белый петух, окруженный лавровым венком. Желтый ситцевый диван, с которого ради гостя спешно сдернули чехол. И явились мирные картины возвращения в свои семьи ратников из-под француза. Везде объятия, хлеб-соль, веселье. И право, Авдотья Власьевна не могла подобрать лучшего картинного узора для своего дома. Хозяйка моя была женщина замечательная, а я знал ее уже давно. Все насущное имущество свое она заработала колотьбой и трудом, здравым смыслом и оборотливостью. Правда, муж оставил было ей на хлеб и на одежду, оставил ей тесовую кровельку, под которой жилось уютно. Да зятек сумел объехать тещу на кривых, прочитав полуграмотной доверенность за забор товара для торга на 100 рублей, отдав подписать дарственную запись на дом, на скот и на деньги, которые ею розданы были по обычаю в рост. Доброе дело это обнаружилось для Авдотьи Власьевны не прежде, как когда уже зятек, прогуляв все, стал без обиняков гнать ее из дому. Кроме этой замужней дочери, у нее был еще малолетний сын, которому она и прочила именице свое. Поняв, в чем дело, узнав, что все долги давно собраны зятем и что сама она живет в чужом доме, Авдотья Власьевна долго не думала. По ее убеждениям, Нельзя было не разругаться за это с зятем. А затем надо было позаботиться о себе и о сыне. «Где у тебя Бог твой?» — сказала она зятю. «Аль ты думаешь, что он каинских дел твоих не увидит?» «Увидит он все, зятек, помяни меня. Не даст он младенца в обиду, не оставит его без приюта. А ты? Да я еще и глаз своих не закрою, как ты накланяешься братцу своему, а топчешь пороги его. А ты, Донюшка, не величайся своим гильдейством. А знай, коли твоя вина тут есть в этом деле, то и ты недолго набарствуешь. Радехонько будешь братские полы подмыть». Кончив таким образом эти расчеты, Авдотья Власьевна перекрестилась, вышла с ребенком из дому и дала зарок не знать покоя ни днем, ни ночью, покуда не воротить сыну отцовского наследия. Водворившись у кумы, она первые дни провела не без дела, поминая зятька недобром по поводу беседы с советчиками и соболезнователями, которых было немало. Но, поуспокоясь и сказав «Бог с ним», она ободрилась, сосчитала небольшие деньжонки свои и решилась торговать для заработков. Доселе она была домостройка, скопидомка, славилась уменьем печь пироги да готовить сутошные щи, кои замораживались и снова переваривались. А теперь принялась за торговлю в разъезд. Купив пару добрых коней, исправив две упряжки, она поехала с двумя вазами орехов, на кои в тот год был урожай, в Оренбург, и взяла с собой сына и еще работника. Это город степной, где дынь и арбузов много, а орехов нет. Власьевне едва дали стать на базар, как уже молва разнеслась по городу, что орехи в привозе, и две подводы очистили, расхватали их до скорлупки. Одну телегу нагрузила она арбузами, другую — кишмишом и урюком да бухарской красной выбойкой, которую народ так любит за дешевизну и прочность ее, потому что она в носке мало уступает холсту. И Власьевна не довезла своего товара до дому, все дорогой разобрали. На ягоды кидались торговые люди для развозки по сельским базарам, а на выбойку — бабы в каждом селении. Воротясь с пустыми вазами и одними гостинцами к уме, в освояси, и встреченная вопросами о том, как Бог помог, она только смеючись головой поматывала да отмахивалась руками. «Ты не ишьте у меня, молчи!» — приговаривала она сыну. «Небось, Господь сироты не покинет». И опять поехала она с орехами да с возом лука и также вернулась с бухарским товаром. А по первозимью повезла орехового масла, меду, соленых груздей. Всего этого нет в степном месте. А воротилась с уральской рыбой и икрой, товаром дорогим, который перекуплен был у нее купцами, и пошел в Уфу. «Никак обозы Авдотьи Власьевны пришли», — говорили шутники, когда ночной скрип полозьев раздавался длительно под окнами. «Да», — отвечал другой, — «поди, вот какую силу забрала! Ведь скоро в городе у нас купца не будет с оборотом против нее». «Старательная больно», — заметил третий. «Да смышлена опять же. Знать, и Господь постоял за сироту. Ведь уж больно пьянюшка этот обидел старуху». «Крепка в слове», — объяснил еще другой. «Сроду никого не обманывала, да и сына тому же учит. Вот с нею и торговые все лучше делать и делают, чем с любым купцом. Барыш барышками, так ведь на торг они с убытками на одном полозу ездят. Наш брат малосильный чуть подойдет по грехам своим, ну и кинутся все на расхват и подшибут. А вишь, ей верят, не жмут, все только кланяются, почет отдают. Знают, что все сроки исполнят». «Вестимо», — отозвался еще один горемычным голосом, — «без веры не торговля, а колотьба. Машну-то убьешь на товаре, а перехватить ты и нечем». И доездилась-таки Авдотья Власьевна до того, что выкупила родовой домик свой, пропитый разгульным зятем, исправила, ухитила его, убрала уютно, записала сына в гильдию, передала ему всю торговлю, наказав ему не поминать дядька лихом и считать нажитое ею за отцовское наследие. Поправив и устроив дела таким образом, она сама уселась на покой. Ей через улицу шапку снимали, а к обедне идучи, она едва поспевала на все стороны раскланиваться. «Что тебя, Власьевна, давно не видать на нашей стороне?» — спросил я. «Аль по рыбу более не ездишь?» «Полно мне, старой бабе, по большим дорогам мыкаться. Слава Богу, свое дело сделала, за свою простоту потрудилась, чужой грех покрыла, отцовским благословением сынка не обидела. Стало быть, Господь милостив к нам. Пусть теперь Прокопий Андреевич сам за себя постоит, а я все дела ему передала, пусть сам заправляет». «А где же у тебя Проня?» — спросил я. Старуха зорко на меня поглядела, хитро прищурилась и шепотом сказала: «На след красного зверя напал, так вишь, Пороший выслеживать поехал». «Вот как! Среди красного лета да Пороший? Это ты, Власьевна, загадками глаза отводишь. На какого ж он красного зверя позарился, сказывай? А кто его знает? На черного ль соболя, на белую ль горностайку? Его воля, вот увидим». «Ну, дай бог, любовь да совет, коли так. Вот и Проня твой заживет не получеловеком. Малый он славный, да ты же его добру и учила. А по нраву ль тебе невеста? Тебе вот все до ноготка, все за пазушную расскажи. Ему ведь жить с нею, а мне только глядячи радоваться. Сказывают, не то чтобы в окно подать, а хоть кому на ладонке поднести. И умница какая, и до сиротства жалостлива. Пред Пасхой, сказывают, отцу насупротивничала, а все из-за этого ж дело. Ты, тятенька, говорит, мне мантона-то не справляй, мне не надо, а ты вот бедняков этих пристрой. А отец-то, сказывают, нравный такой, а дочь-то любит. Ну и выпросила-таки. Отец старшего парнишку-сироту к себе в лавку взял и о других позаботился. Уж дал бы, Господи, этому делу устроиться, так бы я поглядела еще, поколе Богу угодно, на голубчиков своих. Да и посылай, Господь, по душе, да принимай ее милосердный. А ты не объезжай нас и впредь. Пусть и детки порадуются тебе, а ты на них». Год спустя, в ту же пору, я опять мчался по тому же пути. День был праздничный, и вся природа, казалось, праздновала его. Было тепло, но не знойно, тихо, но не мертвый застой. Легкая встречная тяга воздуха обдувала прохладой и незаметно уносила докучную путнику пыль. Глаза свободно глядели на мир Божий, ширяя по закрою, и чувство раздолья вздымало грудь. Бездна дичи оживляет здесь воздух, поля и леса. Стаями сидит краснобровый полюх на любимой насесте своей, на сухой придорожной березе. Думчиво тяжелый мошник покачивается на макушке островерхой ели. Шумно вырывается внезапно из-под ног боровой кулик, поднимаясь столбиком в гору. По быстрым ключевым потокам, как тень мелькая, стрелою проносится золотистая форель и пеструшка, не сближаясь потому только с каспийским осетром, что уволень этот обложен поголовщиной на уральское войско, и ему дорога кверху перегорожена непропуском. Но на почве этой захожему гостю, оленю остяцкой тундры, случалось сталкиваться с горбатым степняком, караванным верблюдом. И опять-таки башкир промчал меня на лычной упряжи под гору, мимо обычного пристанища моего, зеленых ставинок, и с трудом вразумил упрямую тройку свою, что надо опять подняться в гору, воротясь назад. День был праздничный, обедня отошла, улицы полны разряженного народа. Все заваленки усажены пестрой нарядно разодетыми казачками, мещанками и крестьянками, а мужчины — в халатах и кафтанах в накидку. Перед домом с зелеными ставнями, на коих увидел я обнову, расписные горшки с цветами, на заваленке сидела молодая чета, кровь с молоком. Проня в красной канаусовой косоворотке, в черных плисовых шароварах, а молодая его, статная, светло-русая, так и сияла в шелковых переливах. Голова ее повязана была малую или гладенькой головкой, купеческой повязкой. Кончики косынки над лбом продеты были в алмазный перстенек, а сверх васильковой головки этой накинут был легкий кисейный платочек, захлестнутый концами под бородой. С детским любопытством глядела она на чужого приезжего во все глаза. А Проня, узнав гостя, бросился высаживать его из тарантаса, подозвал жену, крикнул в окно матери. «Ничего, Серафимушка», — продолжал он, когда та, потупясь, чинно раскланивалась. «Подойди да поцелуйся с гостем. Ничего, барин знакомый, вот какой знакомый, ровно свой». Проня нудил меня в избу, ухватив чемодан мой, напирая им на меня из усердия сзади. А тут выбежала старуха и, обнимаясь, всхлипнула. Но удержалась и, стараясь подавить чувства свои, суетливо повела под укромную стреху свою. Это бурное волнение и взрыв не могли быть вызваны как прямой причиной моим приездом, и я оглядывался с каким-то беспокойством. Вошли и сели. Праздничный самовар не только был уже на столе, но, казалось, уныло допевал протяжную песенку свою, собираясь уснуть. Да и в хозяйствах было что-то молчаливое, тоскливое, неловкое. Старуха говорила коротко и сухо, и как будто даже облик ее изменился. Сын молча вздохнул раз и другой. Невестка, потупя очи, робела, и, унося допивающий самовар, боязливо покосилась на свекровушку свою, не зная, угодно ли ей она делает. Мне стало грустно. «Кто же это из вас?» — подумал я и сам потупил глаза. «Кто провинился? Кто разрушил благодатный мир и покой за зелеными ставенками, на коих будто напоказ расцвели лазоревые цветы, между тем, как за ними душа томилась, жизнь блекла? Ведь не ты же, прямой и добродушный парень, от которого не было матери иного ответа, кроме «как знаешь, матушка, воля твоя, как хотите». Ведь и не Серафимушка, которая не красовалась бы этой кроткой умилкой на щеках, если бы рушила и свой, и семейный покой. Так неужто же ты, чтимая всеми, старая доброжелательница моя, разумная, богобоязненная, неужели ты сама подкапываешь и заришь дом, тобой воздвигнутый? Между тем соседи дважды прибегали звать хозяев на вечерки, но молодые тихо отказывались. «Чего не идете?» — сказала мать. «Я и без вас гостя угощу. Слава богу, не впервые». Я вздохнул. «Не родительская речь это, Авдотья Власьевна», — подумал я, — «и недобром она звучит. Знать, злой кикимора раздора вытеснил твоего исконного сдружливого домового и поселился за извращатой печью, которая, бывало, так приветливо на меня глядела своими синими, нехитрыми кувшинчиками, по три цветочка в каждом». Молодые ушли, но не как уходят на вечеринку, а будто из-под неволи, робко и грустно. Я сидел молча, вслед им глядя. Убрав самовар, старуха села подле меня, как и в былые годы, с чулком, и так же молчала. Казалось, мы оба придумывали, с чего бы завязать беседу. «Авдотья Власьевна», — спросила я без обиняков, — «что это у тебя в доме делается?» «Чай сам видишь. Пословица неспроста говорит. Материно сердце в детках, а детское в камне. Уж я ль его не любила, не жалела? Уж я ль ему не была днем денную печальницей, в ночь богомольницей?» Договорив это через силу, старуха вскликнула и горько зарыдала, накрыв лицо руками. Знать, сильна была кручина, что одолела стойкую крутую бабу и прорвалась обильными жгучими слезами. «Да скажи мне на милость», — продолжал я, отводя мокрые руки ее от залитого слезами лица. «Скажи мне, Власьевна, что же это у вас сталось? Какой некошный мутит в доме? Кто причина этого горя? Ведь не Серафима же, тихая, кроткая, которую ты сама так хвалила?» «А в тихом-то болоте бесы водятся», — горячо перебила она, и заплывшие слезами глаза блеснули недобрым блеском. «Власьевна, ведь не похоже Серафима твоя на гнилое болото, воля твоя!» Старуха вспылила так, как я и не видывал. Много, стало быть, наболело и накипело на этом горячем сердце. «Что бела, да румяна, да бровь черна, так и не похожа. А что мне в красоте-то ее? Не воду пить с лица. В людях красоваться, так было маком сидеть. Пошла замуж, так тут потешка иная, а про то забудь». в людях смиренница, а дома змея запазушная. Неужто мы в Орде живем, да и там старших-то почитают?» Я молчал, а Власьевна после короткой перемешки продолжала. «Тихоня она эдакая, а сына-то от меня отворотила. Правду говорят, что по дочери зять помилиет, а по невестке сына постылиет. Таков ли он теперь до меня, каков был? Из рук моих глядел, бывало, слова супротивного не слыхивала от него. Что, не веришь?» — продолжала она, зорко в меня вглядываясь. «Да она, слыши, в девках-то, тихоней, смиренница эдакая, смотрела, а отца под свой норов гнула. Заортачится, — говорит, — не хочу я ничего, не хочу обнов, а вот сделай то и то. Старик и сам человек нравный, и туда, и сюда. Нет, обойдет-таки его, на свое поставит. Навязалась на нее какая-то лохмотница, попрошайка, да еще и с ребятишками. Довела-таки отца до того, что пристроил их всех кого куда. Вот пошла была она и у меня верховодить. Да нет, я ей воли не дам. Я ей сразу всю правду матку высказала. Я ведь, перегородя рыло, говорить не люблю. Вот она и притихла тебе, словно добрая какая. А шуры-муры пошли да пошли. Ты чай пшеницыну Феклу знаешь? Ну, хозяин ее, торгуя, перехватил, вишь, у меня об Рождестве сотню. А на Маслину Бог по душу послал, помер. Хвать-похвать, денег нет. Товар по рукам роздан. Стали допрашивать хозяйку. А та что, вестим бабье дело, кроме печи да за печи ничего не ведает. Как у них там дело было, не знаю. Только потянули взаимодавцы Феклу мою во все стороны. Известно, кому своего не жаль. Она и приходит ко мне плакаться, да речь заводит о сиротах. А у меня тут и без нее на сердце накипело. Я ей и говорю: «Да мне что, Фекла Андреевна, дети твои, а деньги-то мои». Гляжу, а моя-то, что вишня, раскраснелась, с назолу на меня. Вот и пошла она сгоряча, не то уламывает меня, не то учит уму-разуму. Зло взяло меня. Я и говорю: «Знаем мы, невестушка, что ты из молодых да ранняя, только ты мне в моем дому не укащица. Мы твоих-то золотых гор еще не видали, а нашим добром не распоряжайся». Опять смолчала Серафима Ивановна. А как пошла от меня Фекла, гляжу, встала за нею невестушка моя. Я пождала, да и сама приотворила дверь в сенце, и слышу голос ее: «Ты, дететушка, не кручинься, с малолетних сирот отцовских долгов до возраста искать не станут, а я вот упрошу свекровушку свою за тебя, и мужа просить стану, он послушается меня». «Ладно, мол, красавица моя, ладно, где сладкой речью не возьмешь, там змеей прошипишь». И, хлопнув дверью, я пошла к себе. Что она там после сынку моему насказала, не знаю, не была я при том и грешить не хочу. Только стал он от меня отшатываться и ее-то с собой уводить, а коли дома, то словно всякое слово мое сторожит, ровно ее оберегает от ведьмы какой, прости Господи. А мне что? Коли мать родительница через эту смиренницу опостылила, так и Бог с ним. Так закончила с притворным равнодушием, обманывая самое себя, огорченная старуха. Но из всех слов этих я убедился, что эти семейные нелады, прямо ведущие к вражде непримиримой, основаны на одних только вздорных. Виновата одна Власьевна. С горячей любовью хлопотала она о женитьбе сына, готова была для счастья его на всякую внезапную жертву, но не уяснила себе будущего положения и отношений своих, а положившись на Бога, что диавось все пойдет тогда хорошо, сама не приняла на себя для этого никаких обязательств, не сознавала никакой перемены в доме, глядела на невестку, как на новую картинку, прикрепленную к стене, безгласную, немую. А на сына, как на того же беззаботного парня, которого надо растить, холить и поучать, ни в чем не давая воли. Пока сердце человека не затронуто страстью, не распалено, оно судит и рядит здраво, не только по рассудку, но и по верному чутью. Тут ум и сердце заодно, раздору нет, благодатный мир покоит чистую совесть. Но коль скоро кремневая самотность даст искру остальную грань внешнего мира и вспышка распалит сердце, то оно становится слепо и глухо и тупо к мудрой правде. Оно слышит только себя, оно ненавидит все, что не может с ним согласоваться, и впадает в безумие. Своей вины мы никому не прощаем. Давно ли старушка моя, умная и добрая, хвалилась благостыни Серафимы? Давно ли ставила ей милосердие в великую заслугу, говорила, что заступнику нужных сам Бог пособник? А теперь, позабыв речи свои, те же дела ставит ей в укор, ненавидит ее за них и гонит сосвету. «Авдотья Власьевна, — сказал я наконец, — не знаю сам, что тут говорить. Это вас Никошный помутил. Помолимся Богу, дай я вас помирю». Старуха встала с места и повторила: «Ты помиришь?» «Нет, отец родной, — продолжала она с твердостью, — не ты, никто живой человек не помирит нас, а разве один только Господь?» «Подлинно так, — Авдотья Власьевна, — отвечал я, — дело это Божье, не наше. Горе горькое выжило из меня бахвальную речь эту, а сам я вижу, что тут человеческим умом ничего не сделаешь». Скучно показалось мне в этом доселе радушном домике, будто я попал в чужие люди, на чужое место, и сам стал не свой. Я послал за лошадьми, почти молча мы простились со старухой, слезы душили ее, и смутная дума потянулась вслед за мною. Уныло вторил ей поддужный колокольчик, по звуку более сходный с ботолом, в котором по временам путалась и заплеталась клепала, обличая неровную побежку коренной. Смеркалось вовсе, и мы катились по дороге, что по полотну, молча. Наконец возница мой соскучился и, оглянувшись, спросил: «Юрлан мэ? Заметь, что ли?» «Юрлай», — отвечал я, будто проснувшись в раздумье, — «пой, твой волчий вой не будет рознить со строем души моей». Башкир, будто мехом, потянул в себя дыхание, позадержал его и залился плачевным высоким голосом, словно издали по ветру донесся звучный стон, под конец замиравший. Затем последовал однообразный напев на слова местного народного сочинения: «Сакмар быстра, бревна тулста, икмяк да йог, капрал да сок». И под конец дело завершилось начальным протяжным воем. Лесная и дровяная торговля в степном Оренбурге была в одних руках, и цены, как полагали, произвольны и высоки. Чтобы устранить это зло, основана была казенная дровяная торговля со сгоном леса башкирами по наряду. Дело кончилось обогащением нескольких казачьих чиновников, обнищанием многих башкир, большой смертностью в сгонных командах, еще большей против прежней дороговизной дров и разорением лесопромышленника, который кончил жизнь свою в землянке на кладбище, где поселился божедомом и хоронил своими руками покойников во время страшного холерного мора. Память его жива до ныне и проживет долго. Не развеселила меня эта песня, сложенная, как все народные песни, никем, хотя и поется всеми. Отчего же самый благонамеренный, ретивый и честный начальник покидает за собой такую память? Отчего, спрошу прямо, из стольких десятков переменных начальников губерний нет ни одного, о коем бы на месте большинство отозвалось признательно и любовно? Издали указывают, как бы завидуя друг другу, на того или другого с похвалой. Былых и давних поминают иногда добром, но налицо таких не бывает.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.